Стрела на тропе. Другие тоже часто говорили, что Кир слишком мало думает и слишком много мечтает. Примерно в то же время его приключение с падением на леопарда дало новую пищу этим разговорам. Достигнув 10-летнего возраста, пастух получил почетное право садиться на нисайских скакунов, ездить на которых для детей было опасно. Эту породу лошадей разводили на самых дальних персидских пастбищах. Они были не так устойчивы, как лохматые пони пожилых людей, гораздо более тяжелые, с длинным туловищем и удивительно быстрыми ногами. Они использовались в армии, поскольку не боялись людей, а в сражениях рвали врагов зубами и били копытами. На открытом пространстве они двигались равномерно, по очереди выбрасывая вперед ноги то со стороны руки с поводьями, то со стороны руки с оружием. Но все-таки Киру было нелегко усидеть на нисайце. Однажды вечером, когда он с группой молодежи преследовал леопарда, случилось самое неудачное его падение. Леопард мчался от них через кустарник под обрывом, пытаясь, очевидно, найти расщелину в скалах. В зарослях леопард был неуловим, ни разу не предоставил возможности метнуть в него дротик, и Кир попытался его догнать. Его нисаец с треском проскочил через колючие кусты и оказался над несущимся вперед зверем. Наклонясь, чтобы ударить его дротиком, Кир сполз с чепрака, потерял равновесие и рухнул головой вперед. Контуженный от удара и пораненный, он какое-то мгновение смотрел в оскаленную морду зверя. Затем перепуганный леопард скачками бросился прочь. Когда его спутники попрыгали с лошадей и поспешили на помощь, Кир уже смеялся, вспоминая страх во взгляде свирепого животного. Все его раны оказались лишь царапинами от колючек, полученными при падении. «Нет», — заверил он столпившихся вокруг охотников, — «эти леопарды не причиняют вреда моей семье. Мой предок Ахимен носил на плечах голову и шкуру леопарда». «А у моей семьи защитник лев», — возразил другой юноша. «Но для меня это не повод, чтобы падать на львов. Твой зверь сбежал». Кир поднялся и осмотрел возвышавшийся над ними известняковый утес. «Я знаю, где его логово», — заявил он. Поскольку спутники отказывались ему верить, он повел их вверх по скалам, предложив оставить лошадей внизу. Свернув в глубокую расщелину, он оказался в темноте перед гладким камнем, почти перекрывавшим путь. Там не было и следа леопарда, но на самой скале, на уровне глаз, была картинка-рисунок, изображающий бегущих зверей и воинов на конях. Остальные подошли ближе и тоже стали ее рассматривать. На вырезанном на камне рисунке, по всей видимости, изображалась неохота. Дикие животные бежали не от всадников, а вместе с ними. «Что это такое?» — спросил кто-то. «Слушайте меня», — нараспев, на манер поэта произнес Кир. «Во времена наших самых первых предков, когда люди перестали быть животными, научились использовать огонь и управлять водой, их царем был Каймарс, давший людям законы. Но с мрачного севера вторглись демоны и убили сына Каймарса. Тогда Каймарс опоясался мечом, призвал всех воинов, и они выступили по северной дороге, чтобы отомстить за его сына. Говорят, что все встретившиеся им львы, пантеры и леопарды присоединились к ним. Благожелательные звери отправились вместе с ними на войну и помогли нашим первым предкам побороть демонов и отплатить за смерть царского сына». Всем слушателям была известна эта поэтическая легенда, но они находились под впечатлением исчезновения преследуемого леопарда и рисунка, вырезанного на камне в тихой расщелине. Они не знали, что Кир велел его сделать двум каменотесам из Парсагарт. У бродячих арийцев существовал старинный обычай оставлять рисунки, изображающие их поступки или деяния богов, особенно воинственного бога Митры, в пещерах или на утесах, где они могли выдержать испытания временем. Когда Маспи Митродат услышал об эпизоде с леопардом, он гневно воскликнул. «Если последуете за пастухом, он поведет вас только в Кангдис». Так как Кангдизом называлась несуществующая страна, мифический замок духов, обитавших на вершинах, Митродат имел в виду, что Кир поведет своих сторонников на бесполезные поиски. В тот же лунный месяц, когда происходила охота на леопарда, Кир вывел из игры своего насмешника Митродата. Это случилось на узкой тропе, ведущей от поля для стрельбы из лука, служившего также для верховой езды, потому что персы всегда тренировались в стрельбе верхом на лошадях. Пускали стрелы по мишеням, скача мимо них галопом. Так вот, когда Кир, утомившись за тяжелый день, шел от этого поля, неся свой могучий скифский лук с натянутой тетивой, он услышал приближающиеся шаги нисайского боевого коня, поднял голову и увидел Митродата, мчавшегося верхом по тропе. К этому времени маспийский принц дал клятву воина, поэтому был опоясан двуручным мечом, а к руке, державшей поводья, был прикреплен круглый щит. Узнав Кира, он грубо крикнул: «Прочь с дороги, мальчишка!» Видя, что Кир по-прежнему стоял на тропе, Митродат поднял охотничий дротик и ударами колен направил коня вперед. Из-за человека нисайский боевой конь никогда не сворачивал в сторону. Кира охватил гнев, и все его мускулы напряглись. Не раздумывая, он вытянул из колчана стрелу, изо всех сил натянул лук и пустил стрелу. Она ударила точно над лопаткой лошади и под щитом Митродата. Одним прыжком Кир увернулся от летевшего вперед коня. Маспий соскользнул с седла, упал на землю и остался лежать, испуская стоны. Одно движение, и стрела с бронзовым наконечником повалила на землю любившего гордо встряхивать головой Маспия, словно раненого кабана. Гнев Кира сменился пылким ликованием. Митродат лежал беспомощный, со стрелой, застрявшей глубоко в бедре. На тропе не было свидетелей стычки, кроме одной девушки из рода Ахеменидов, придерживавшей кувшин с водой на темной головке. Кир знал, что ее звали Кассандана, и она часто задерживалась, позабыв о работе, посмотреть на воинов, тренировавшихся на поле. Он крикнул Кассандане привести рабов, чтобы отнести Митродата в дом. Затем, отбросив лук, поймал поводья норовистого скакуна. Ему удалось вскочить на спину лошади. «Кир!» — заклинала его девушка. «Скачи к воротам твоего отца! Скорей, скорей!» Однако Кир поступил совершенно иначе. Пустив коня в галоп от ущелья въезда в Парсагарды, он направил его через равнину к ближайшему поселению Маспиев. Радость уже его покинула, ее место заняла сильная тревога, как бы кровавая вражда не вспыхнула между племенами. Рассказ о ранении Митродата неминуемо достигнет всех воинов Маспиев, и он решил быть первым, кто расскажет об этом. Молодой пастух имел недостаток. Он действовал, не задумываясь. Достигнув поселения к вечеру, в час загона стада, он направил нисайца сквозь облако пыли, поднятое животными, к каменному дому в роще, где жила знать. На пороге дома он отказался принять воду и хлеб, сказав, что прежде должен сообщить нечто важное. «Я приехал сюда», — заявил он хозяевам дома, «поскольку стрела, пущенная моей рукой, попала в Митродата, сына вашего вождя. У меня не было причин его ранить, если не считать, что он пытался наехать на меня. Но судьями в этом деле должны быть вы». Безоружный, весь покрытый пылью, в круглой войлочной шапочке, кафтане, перехваченном поясом мальчика, одетый в кожаные штаны и мягкие сапоги для верховой езды, Кир рассказал слушателям о встрече на тропинке, тщательно подбирая выражения, чтобы им стало ясно, как это случилось. После этого благородные Маспии провели совещание и объявили, что дело не подлежит их суду. Его должны были решить Кави, вожди. Перед отъездом Кир осторожно отхлебнул глоток воды и откусил кусочек хлеба, предложенный женщинами. Митродат не умер от раны, но стрела покалечила его бедро так, что он не мог сидеть верхом на боевой лошади и вступить в Асваран, кавалерийский отряд. С тех пор он не расставался с палкой, без нее ходьба причиняла ему сильную боль. За это повреждение Кави, Маспиев не стали требовать компенсацию от семьи Камбиса. «Ты действовал в гневе», — впоследствии подвел итог для сына Камбис. «Лишь после ты проявил находчивость, поскакав прямо к сородичам Митродата. Теперь Митродат может искать случая тебя убить. Хотя я не верю», — задумчиво добавил Камбис, — «что он это сделает. Твоим наказанием будет рубец, который у тебя останется». «Что за рубец?» «На твоей памяти». Хотя в то время Кир редко думал об этом, он все-таки понял, что его снисходительный отец предсказал верно. Его неосторожность принесла беду так же быстро, как удар грома следует за молнией. Той осенью, после праздника урожая, хотя Кир и не достиг положенного возраста, отец велел ему дать клятву воина. У двух жертвенников ему вручили ритуальное оружие Асварана. Длинный острый меч из железа, двойной пояс и железный шлем. Пока служители отмывали его руки в речной воде, он не сводил глаз со священников у алтарей. Одетые в белые одежды священники молча смотрели в небо, ожидая какого-либо знака, который можно было посчитать благоприятным для царского сына. Они ждали появления среди звездных гроздей кометы или проблеска золотого тельца. А Кир тем временем думал, что меч, конечно, древнее оружие арийцев, но гораздо менее эффективное, чем копье или новые скифские луки. Затем он вспомнил, как на соляном болоте всю ночь прождал появление Ази Дахаки, а услышал лишь голос Митродата. Странная это была судьба, удалившая сильного Митродата из отряда Асваран вопреки его стремлению, а его, Кира Ахименида, сделавшая воином против желания. Тоскливо посмотрел он через ущелье на очертания утеса, где нашел убежище в пещере Анахиты. Действительно ли невидимые боги вершат судьбы людей? Кир в это не верил. Судьба зависела от его ума и рук, а на железный меч, которым он владел не слишком хорошо, Кир не надеялся. Когда на тропе, ведущей к конюшням, он снова встретил калеку Митродата, у Кира на поясе висел меч. Маспийский принц, прихрамывая, опирался на плечо девушки Касанданы, но, увидев Кира, отнял руку и попытался идти самостоятельно. Кир отступил с тропинки в сторону. Глаза Митродата вспыхнули тихой ненавистью, и он не промолвил ни слова приветствия царскому сыну. Когда они прошли мимо, Касандана повернула аккуратную головку и быстро взглянула вслед Киру. Когда Киру пошел 15-й год, его отцу потребовалось доставить в подарок медийскому двору табун лошадей, и прежде чем отправиться в путешествие, Камбис объявил своим хранителям закона и главам кланов, что молодой пастух является его наследником, как сын от первой жены. После чего Кир опустился на колени, вложил руки между заскорузлых рук отца и поклялся рукой и сердцем служить царской славе, хранить царский мир и никогда не поднимать руку против Камбиса, царя Аншана. Так называли они свои пастбища, простиравшиеся от Парсагард до пограничных камней всемогущей Мидии. Издревле у персов существовал закон, по которому перед отъездом из своих земель царь должен был назвать своего преемника, с тем, чтобы в случае его гибели в путешествии персидская знать не воевала между собой из-за наследства. Хранители закона следили за его исполнением, и, как они говорили, благодаря ему три племени жили в мире со времен Ахимена до Камбиса. Хотя Кир желал бы знать, сколько вождей на самом деле желали носить странную корону из уложенных кольцами перьев с гребнем в виде серебряных крыльев, увенчанную солнцем золотыми лучами. Правда, когда на вершинах вокруг Прасагард зажигались сигнальные огни, почти все вожди, ликуя, собирались сюда. Этот знак созывал весь Асваран вооружиться и направиться на север в Мидию, чтобы принять участие в войне на стороне мидян. Те, кто командовал на таких войнах, становились кшатрами или военачальниками. Остальные возвращались с добычей, чтобы украсить своих жен и свои дома, заплатив третью часть в царскую казну. Конечно, некоторые не возвращались домой. О подвигах погибших рассказывали на всех семейных собраниях и прославляли их как героев. Камбис, отказавшийся от должности военачальника, сухо говорил, что гораздо полезнее быть живым землепашцем, чем мертвым героем. Герканец Эмба с этим никак не мог согласиться. «Великий царь Мидии, — заметил он, — которого прозвали копьеметателем, привез из богатых земель много добычи. Даже его слуги пахнут душистыми мазями, а потолок в его дворце обшит самым лучшим золотом. Гораздо приятнее и выгоднее бить мух для копьеметателя, чем ухаживать за лошадьми у твоих ворот». Никто не бил мух и не отгонял их от низкого столика, когда в отсутствие отца Кир садился в царское кресло из слоновой кости. Ласточки и черные дрозды слетались поклевать крошки на каменном полу рядом со столами, установленными во внутреннем дворике, который служил и приемным залом, и где с восточной стороны высился мраморный резной трон. Эти птицы повсюду оставляли помет. Закон персов запрещал причинять им вред. А дородный Камбис, постоянно находившийся в движении, приказал слугам носить за собой стул из слоновой кости, чтобы в любом месте он мог сесть и приступить к судебному разбирательству. Прежде чем подавать еду на стол, слуги ждали, пока Кир совершит ритуал ахеменидов. Вскинув руки, он обращал голову к небу и произносил: «Мы приветствуем духов прирученных животных и лечащих нас диких трав. Мы приветствуем свой народ, мужчин и женщин, где бы они ни были, имеющих справедливые намерения и чистую совесть». Затем, подняв бирюзовую чашу, он продолжал: «Мы жертвуем тому, кто создал всех нас, дал нам свет огня и солнца, сделал так, чтобы ключи били, дороги вели к речным бродам, а стремительные потоки стекали с гор ради благоденствия человека». С этими словами он проливал воду на каменный пол, словно на сырую землю. Обычно в конце трапезы, когда появлялись вкусные медовые пироги, засахаренные фрукты и сыр, начинала петь флейта, и поднимался пожилой поэт. Раскинув руки и поклонившись, он говорил нараспев: «Слушай меня, Кир, сын царя Ахеменида». Желая польстить хозяевам, эти бродячие поэты всегда пели о жизни и подвигах Ахемена. Кир отчаянно скучал, слушая о подвигах своего ставшего легендарным предка. Ахемен побеждал всех врагов при помощи благородного скакуна и смертоносного меча. Он даже срубил все три головы Азидахаки. Некоторые поэты утверждали, что одним ударом, а иные говорили, будто он взмахнул мечом трижды. Но Кир знал, что зло не умерщвлено. Оно ждет совсем рядом, выдыхая ядовитые пары, когда опускается тьма. Он думал об Ахемене, пока не решил, что герой этих битв не более чем память о времени, когда кочующие персы нашли огромных нисайских коней и длинные железные мечи, выкованные кузнецами где-то в северных горах. Сев на этих коней и вооружившись этими мечами, древние персы стали побеждать врагов в сражениях. Первый Кир, прародитель пастуха, еще претендовал на прекрасные фруктовые сады побережья Соленого моря гирканцев на севере. Эта земля, как тотчас же заметил Эмба, теперь находилась в центре обширных владений Мидии. «А я заберу ее обратно!» — вскричал Кир, высказывавшийся откровенно в присутствии своего конюха. «Разве это не земля моего прадеда?» Собака тоже лает на дикого буйвола. С тех пор, как Кир стал наследником Камбиса, радости в его жизни поубавилось. От утреннего пробуждения и до отхода ко сну ему требовалось участвовать в церемониях. Он превратился в тень Камбиса, и голос у него было не больше, чем у тени. Если пастух появлялся на пороге с жалобой на мастифа из Парсагард, убийцу овец, Кир выслушивал жалобу, но решали дело судейские, хранители закона. Если Кир хотел дать сикль серебра садовнику, у которого урожай погиб от мороза, хранитель казны возражал, поскольку должен был получить указание Камбиса на выдачу сикля. Хотя этот хранитель просто укладывал слитки, как и другие подношения во славу царя, в сундуки, стоявшие вокруг галереи открытого зала для трапез. Закрывал он эти сундуки лишь на ночь, а учет поступлений и расходов вел в голове. Кир попытался возразить, что серебро, хранившееся в сундуках, не приносит пользы, на что хранитель резко заметил, что оно хранится в казне по закону персов. Кир был обязан запомнить все непреложные законы персов и медян, которые никогда не были записаны. Насколько он смог узнать, на памяти старейших людей эти законы ни разу не менялись. На самом деле, казалось, они превратились в собственность пожилых людей и использовались для обуздания молодежи. Когда обычай становился достаточно старым, его делали законом. Однажды в ярости он призвал к себе нескольких хранителей закона и велел изменить закон. Пораженные хранители схватились за бороды. «Никому!» — вскричали они, — «не дозволено изменять законы персов и медян!» Уже несколько поколений выросло с тех пор, как эти законы были записаны клинописью на глиняных табличках. Но лишь немногие, не считая хранителей закона, могли их прочитать. А в скором времени волнения Кира усилились из-за девушки Кассанданы. Казалось, он случайно сталкивался с ней, когда она несла в подарок хромому Митродату фрукты или еще что-то. Ему не приходило в голову, что она подстраивает эти встречи нарочно. Просто он считал странным такое внимание к Маспию со стороны этой молчаливой девушки и подозревал существование между ними особых отношений. Кассандана принадлежала к знатному ахеменидскому роду, приходилась Киру троюродной сестрой, а ее отец владел одним из самых обширных вишневых садов вверх по реке. Согласно родовому закону, мужчины из семьи ахеменидов брали в жены только женщин своего рода, иногда даже более близких родственниц, чем троюродные сестры. Постепенно он начал наблюдать за девушкой с рассыпанными по плечам темными волосами. Коротко подстриженные волосы Кира были рыжеватыми, как у льва. Однажды он выбрался на дальний берег реки, чтобы посмотреть на ее дом. Стоял теплый день начала лета, время сбора вишен, и Кир обрадовался, набредя на водопад над озерцом с водоворотами, место, несомненно, часто посещаемое его хранительницей, богиней Анахитой. Брызги летели во все стороны, почти долетая до противоположного берега. С надеждой, переведя взгляд в ту сторону, он заметил там смеющуюся девушку. Порывы ветра закручивали белую тунику вокруг ее тела, и он узнал Кассандану, поднявшую повыше корзину с вишнями, предлагая ему угоститься. За шумом воды ее голоса не было слышно. Она подразнивала его, поскольку река мешала ему получить угощение. Так она, видимо, думала. Кир бросил на землю копье, отстегнул плащ, выскользнул из штанов и сапог. Он нырнул в водоворот и почувствовал удар о камни. Он поборол течение и вынырнул у валунов ниже по течению. Девушка поставила корзинку и побежала. Когда он приблизился, она метнулась в сторону, вглубь дикой рощицы. Сандалии соскользнули с ее маленьких ног, и она споткнулась в сумраке под деревьями. Кир поймал ее и потянул на землю. Длинные волосы рассыпались по ее лицу, словно вуаль. Его гнев уступил место бурному ликованию. Когда его руки ощутили тепло ее гладкого тела, Кассандана принялась тихо плакать. Он быстро овладел ею, в полной мере насладившись ее телом. Когда Кир отпустил Кассандану, она осталась лежать неподвижно и что-то искала глазами в небе над его лицом. Затем прошептала: «Я боюсь. Здесь был кто-то еще, кроме тебя». Прежде чем уйти, Кассандана подарила ему брошь, придерживавшую у горла ее хитон. На серебряной пряжке осталась капля крови из ее груди. Встретив ее на следующий день, Кир подарил ей круглую пряжку с пояса с изображением крыльев, знаком Ахеменидов. Это доставило удовольствие Кассандане, и она сказала, что теперь, обменявшись подарками, они связаны между собой. После этого она почему-то перестала бояться. Когда она приходила во дворец на праздники с родственницей, на ее груди красовалась ярко начищенная пряжка Кира. Он чувствовал прилив гордости от того, что эта стройная и умная девушка принадлежит ему. Однажды вечером, прежде чем Камбис у обеденного стола принес жертву из чаши, Кир поймал ее за руку, вывел вперед из ряда женщин и призвал всех Ахеменидов стать свидетелями, что он берет Кассандану, дочь Фарнаспа, в жены. Девушка тут же упала на колени перед удивленным Камбисом, и тот какое-то время молча гладил ее темную головку. Наконец царь Ахеменидов поцеловал ее в лоб, признал невесткой и подал ей кубок, из которого она и Кир сделали по маленькому глотку. Но той же ночью он позвал Кира к себе в опочивальню. Он потер морщинистый лоб, потеребил бороду и сказал: «Ладно, она красива, как настоящая дочь Ахеменидов, и родит тебе прекрасных сыновей». Он вздохнул. «Такой же была для меня твоя мать, Кир. Клянусь семью звездами, я до сих пор вспоминаю тепло ее бедер». Затем он нахмурился. «Ну вот, будем считать, ты перебесился, а теперь должен думать и советоваться со мной по поводу второй жены. Сам я подумывал об одной принцессе из Мидии». На это Кир ничего не ответил. Ему не нужна была другая женщина и меньше всего надменная медянка. Итак, Кассандана заплела свои прекрасные волосы и стала носить пряжку с крыльями на лбу в диадеме замужней женщины. Она скромно опускала темные глаза, когда другие мужчины поглядывали в ее сторону, и не говорила больше с Митродатом. Он стал смотреть на нее с той же ненавистью, которую испытывал к ее мужу. Придя в покои Кира с двумя молчаливыми служанками из Каспиев, она принесла с собой массу расшитой ткани и серебряных украшений в резных сандаловых сундуках, а ее отец подарил Киру милю земли с садами вдоль реки. Она грациозно опустилась на колени перед огнем в комнате, показав тем самым, что этот очаг стал теперь ее домом. И во всех отношениях она вела себя превосходно. «Теперь», — сказала она Киру, — «я не боюсь той, другой женщины». Кир ответил, как отвечали все мужья с того дня, как освободились от животной невежественности: «Нет никакой другой женщины». Он лишь мечтал по ночам, когда в тишине оживал голос реки, о богине Анахите. Теперь же этот образ из сна слился с Кассанданой, живой женщиной, лежавшей с ним рядом. Разве не увидел он свою невесту в день их первого объятия через брызги водопада богини? Разве не было это благожелательным знаком от Анахиты? Свои мысли по этому поводу Кассандана держала при себе, если только они не касались Кира практически. Однажды она отметила, что он скакал по своим землям один, не сопровождаемый другими вождями. Это было совершенно правильно. Кир брал с собой Эмбу, чтобы смотрел за лошадьми, скифа Вольку, назначившего себя его телохранителем. У других вождей были свои дела, как правило, подготовка Асварана или дальние экспедиции для участия в войнах, которые вела Мидия. «Все же, Кир, — заметила молодая жена, — нигде нет таких дружеских отношений, как среди воинов. Я имею в виду персидскую знать. Вожди других племен этим пользуются, а ты нет. Они вполне доброжелательны ко мне. Только не Митродат. Другие потакают тебе, поскольку Камбис докучает им налогами. Но твой отец может умереть. Вот наступит этот день, и что ты станешь делать, чтобы сохранить преданность других? Помни, что на войне ты себе славы пока не добыл. Других? Каких других?» Кассандана ласково посмотрела на него и подняла палец. «Во-первых, конечно, Маспиев и Марафиев, которые вместе с твоим составляют три племени. Затем, во-вторых, как тебе известно лучше меня, семи других племен, к которым относятся Германии из соленой пустыни, разбойники Марды, осмелившиеся назвать свое поселение городом персов. Нет, я слышала, как греческие купцы называли его Персиполем, и кочевой народ Даев. Ты надеешься подчинить себе все 10 племен?» Кир не думал об этом, и беспокойство жены его позабавило. Он посмеялся над ней, сказав, что очистит казну Парсагард и все раздаст вождям. Но Кассандана не нашла это забавным. «Серебро доставляет удовольствие каждому вождю», — задумчиво признала она. «Хотя вожди персидских племен всегда говорят, что дорожат славой больше, чем казной. Есть единственный способ получить доход и славу одновременно — завоевать дальние страны и покорить их народы». Казалось, она это втолковывала огню в очаге. «Со времен наших предков, — продолжала она, — царская слава приходит от завоеваний». В первый раз Кассандана произнесла древний оборот «царская слава». Ее воспевали поэты в своих песнях об Ахемене. Веселости Кира как не бывало. Он рассердился на ее настойчивость. «Не имею понятия, что я буду делать, когда умрет Камбис», — отрывисто произнес он. «Узнаю, когда придет этот день». На самом деле ему не удавалось строить планы и проводить их в жизнь. При необходимости он действовал инстинктивно. У него не было мысли жениться на Кассандане, пока он не взял ее за руку. Когда она родила ему сына, то перестала беспокоиться о товарищах Кира. Ребенок должен был перенять ее будущие замыслы. Его назвали Камбис в честь царственного деда.